Raidieraksts drošinātājs. Vitāju, Hanna.
Добрый день.
Новостной портал Бахмута звучит так, как будто бы город не был разрушен в результате российских атак и в настоящее время оккупирован. Что представляет собой ваш портал и каковы его цели?
Мы за последние 3 года после оккупации постоянно, может быть, каждый полгода собираемся с редакцией, с командой нашей и пересматриваем вот эти вопросы. Для кого мы работаем, зачем мы работаем, кто наша аудитория. Проводим разные доследования аудитории через социальные сети, через опросы аудитории. Стараемся для себя ответить на этот вопрос. Когда мы выезжали в 22-м году из города, и мы не знали, что насколько быстро будет продвигаться военные действия, как будет все происходить. Нужна была одна информация людям, да, то есть люди нуждались в информации про эвакуацию, все эти возможности выехать, устроиться где-то. После того, как город уже покидало много людей и начинали уже подступать российские войска к границам города, заходить в город. Это уже была совсем другая информация и о как военные бои продвигаются, и о том, опять же, какую помощь можно получить, и что происходит в городе, хотели знать люди, которые не в городе находятся. Сейчас это другие потребности, это люди, кто-то адаптировался, кто-то еще в процессе, кто-то переживает эту утрату, кто-то хочет знать, как устроились другие бахмутяне. Параллельно с тем, что мы остаемся на региональном контексте сосредоточенными, мы также расширяем свою аудиторию за счет других переселенцев. То есть не только готовим информацию для людей, которые выехали из Бахмута, из Донецкой области, а вообще, которые вынуждены были из-за российской агрессии покинуть свои дома и жить в других регионах. У них приблизительно схожие проблемы. Плюс мы сообщаем о том, как в эвакуации работают местные администрации, как на той территории, где еще Донецкой области не произошло оккупации, какой театр военных действий, как там живут люди, как выехать из тех регионов. Затрагиваем много сейчас других таких важных тем возможного восстановления. То есть не то, что возможного, а вообще как бы это могло быть. Да? Хотя для многих это вообще такой триггерный вопрос. Люди настолько болезненно переживают и утратили надежду в то, что война скоро закончится, и что это будет победа Украины, и что мы сможем вернуть наши территории. И поэтому говорить о том, как бы мог наш край, наша территория развиваться после войны, многим очень болезненно. Мы говорили о военных, писали их истории, писали недавно вот наша выпусковая редакторка, выпускающая редактор, подготовила материал о похованиях. Я некоторые слова подбираю на русском.
Ничего.
Вот, и поэтому медленно начинаю говорить о захоронениях солдат. Так выходит, что после оккупации могилы украинских воинов оказываются под прицелом оккупантов, они их разрушают. Люди в оккупации, которые это понимают, стараются их как-то закрыть, стереть таблички, чтобы не было видно. А есть территории, где еще не произошло оккупации, и это дилемма для родственников, что им делать? Надеяться на то, что фронт не будет продвигаться, или проводить перезахоронение. Ну, это вот точковый такой вопрос, да, который я говорю, который сейчас появился, которого не было в начале войны, да. То есть такие вот потребности, они все время меняются. Меняются вопросы, запросы нашего времени, и мы стараемся на них как-то отвечать. Когда мы работали уже после начала российско-украинской войны, мы с 2015 года работаем, то Бахмут, он был относительно, хотя и был прифронтовым городом, да, возле Горловки оккупированный, но у нас были другие задачи. Мы тогда хотели показать проукраинскую объединение украинское, да, в городе, актив людей, патриотов, которые поддерживают Украину, которые активно включились в общественную жизнь, волонтерскую деятельность. С волонтерства, которое в 2014 году началось, вышло много людей, которые в культурной сфере делали какие-то важные вещи или в других каких-то сферах образования. И мы старались об этом рассказывать, помогать им как общественная организация. И поэтому, как и раньше, в принципе, мы стараемся соответствовать потребностям времени. Сложность наша в том, что у нас нет территориального закрепления. Наши люди, они находятся на разной территории и Украины кто-то, и вне Украины, да, я вот тоже не в Украине сейчас живу, в эвакуации. И у них есть разные потребности, есть что-то общее, да, что их объединяет. И память о городе, и какие-то надежды, связанные с будущим. И, возможно, какие-то общие проблемы адаптации.
Перед тем, как продолжать спрашивать про ваше издание, я хотел бы, чтобы вы рассказали немножко для нашей аудитории про то, что сейчас в Бахмуте. Мы, конечно, целый год читали и смотрели, как украинские солдаты героично отстаивают город, но после этого люди говорили, что Бахмут так разбомбен, так потерпел в войне, что не подлежит к восстановлению. В какой ситуации сейчас город?
Я жила в Бахмуте с 2003 года, я не коренная бахмутчанка. Я родилась в Константиновке, это город недалеко, за 30 километров от Бахмута. И после обучения приехала туда работать, и там уже строила дальше свою жизнь. И видела Бахмут много лет, да, как он менялся. И, конечно, то, что сейчас я вижу на фотографиях, это очень сильно расстраивает, потому что нет какого-то официального подтверждения, документа, что все, вот город полностью уничтожен, и его нет, да, то есть такого нет. Но то, что мы видим на фотографиях и видео в группах российских сил, оккупантов. Понятно, что жилой фонд, все, что было наземное, по крайней мере, я не знаю, как там электросети, водные какие-то сети, трубы, да, которые были под землей, это трудно сказать, в каком они там состоянии, ну, насколько, да, уничтожены. Уничтожены это однозначно, но на какой процент? То, что все сгоревшие, просто полностью уничтоженные квартиры, да, и когда они снимают какие-то видео с построек, из квартир. Есть, конечно, полностью здания, которые были подорваны, да, их просто нет, их не существует в Бахмуте больше. Какие-то остались без крыши, просто стоят стены, все сгорело внутри. Что-то, какие-то квартиры вот просто черные, вот мы фотографии, видео там смотрим, там вообще ничего нет. Какие-то, ну, скажем, более-менее сохранились, это трудно сказать, потому что там же нет ни окон, ни дверей, да, и я думаю, что в каждой квартире уже там побывали какие-то люди, которые выносили все, что можно было вынести, ну, и потому что там какой выгляд этих квартир, тоже это можно понять. Взрывная волна все, ну, уносила, и беспорядок максимальный, который только может быть, там приводила. И, конечно же, электричество, газ, вода, все это оно не работает, и какие-то огромные средства нужно для того, чтобы все это снова восстановить. Это очень большие вложения. То, что говорилось публично от городского совета, что они рассматривают вариант сноса всех зданий, дробление этого кирпича, там какая-то рассматривают технологии, что можно сделать с этими строительными отходами в случае, если будет возможность заходить на территорию.
Вы сперва жили в Константиновке, потом в Бахмуте. И, наверное, ехали по этому региону очень много. Вернемся сейчас к журналистской работе вашей. Когда вы пробуете достать самую актуальную информацию или про обстоятельства жизни в этом регионе, вы можете достать информацию с обеих сторон и с оккупированных территорий, и тех, которые не оккупированы. Как вот эта журналистская работа?
Конечно, наши журналисты не могут ездить на оккупированную территорию. Мы не поддерживаем связи с оккупантами.
Ну, это конечно.
То есть, условно, я не могу там позвонить Дениску Шилину или кого-то там из администрации. Такой информации официальной, конечно, у нас нет. Мы можем брать только информацию из открытых источников. То есть у этой оккупационной власти есть какие-то свои газеты, сайты, ну, я имею в виду онлайн, да, группы, какие-то там даже официальные каналы какие-то есть, на которые мы, естественно, подписываемся, мониторим информацию. Ну, то есть в Бахмуте после того, что он полностью был уничтожен, никакой, конечно же, администрации не создано. Ну, нет смысла создавать, где нет людей. В соседнем Светлодарске, например, который был очень быстро оккупирован, и фактически там и нет никаких разрушений, ну, совсем немного, да, этих разрушений было, и много людей и осталось там жить. За этой, например, администрацией оккупационной мы следим. То есть у них есть там канал в Телеграме, они к ним там приезжают еще, допустим, какие-то другие журналисты российские там или с оккупированной территории, там делают какие-то материалы, если нам это надо. То есть все, что есть в интернете, мы можем это открыть, посмотреть и получить оттуда информацию. То есть вот таким вот образом. Я знаю, что когда до полномасштабного вторжения мои коллеги из Горловки, например, они долгое время продолжали, выехав, ну, сами журналисты редакции выехали, писали о Горловке, да, то есть они искали информацию, у них были там информаторы, и они писали о том, как это там, что происходит, как устанавливается эта власть, что меняется. Были люди даже, которые там передавали фотографии какие-то, да, и, или видео, передавали информацию, мои там какие-то коллеги из Луганской области тоже имеют своих информаторов на оккупированной территории. Мы, у нас не было такого постоянного опыта, потому что мы были региональным медиа, и мы, в принципе, ну, вся территория Бахмутского района, она фактически не была оккупирована. То есть я имею в виду, она была оккупирована, потом в 2014 году несколько месяцев был период оккупации, в которой я тоже вот находилась в городе, и для меня это был, ну, как бы ужасный период, и я просто, ну, не, я не знаю, как люди вот много лет, да, там длительные периоды находятся в оккупации, это, конечно, очень тяжелый опыт. И особенно людям с четкой патриотической позицией и людям публичным, это вообще, ну, очень опасно и очень страшно. То есть у нас не было прям такой необходимости. Были люди, которые выезжали с оккупированной территории, мы могли сделать с ними материалы, иногда могли там получить какую-то информацию, если нам надо будет, было. Сейчас мы также не имеем никаких там источников, потому что, ну, как бы все люди оттуда фактически выехали, а все только с свободного доступа, с интернета мы можем вот получить эту информацию.
Я это спрашивал, потому что хотел узнать, как различать эти истории обычных людей по обе стороны фронта. Ну, как жизнь там, как здесь. А может быть, вы из этих публичных источников можете сказать, как ваши, с которыми вы жили вместе, поблизости недавно, как они сейчас живут в оккупационном режиме?
У меня есть такие родственники, которые выехали на территорию России. Вот, но это же не произошло вот прям неожиданно. Вот человек там жил-жил в Украине, все ему было хорошо, а потом он выехал туда, поменялись у него какие-то мнения. То есть всегда на территории Донецкой области были люди, которые когда-то приехали из России, да, которые имели родственников в России. Да, и если человек морально не принял, да, что он находится в Украине, что это другая страна, и он пытался перетащить все свои традиции, которые у него там были, да, подыгрывать этой агрессии, которую транслировала эта российская информационная машина пропагандистская на протяжении многих лет. то, конечно, этому человеку как бы ничего и не понятно. То есть ему как непонятно, это было в 2014 году, что это захват территории, это другое государство. Так же самое ему сейчас непонятно. Для него Россия – это вот сила, это вот государство. Вообще, как бы прав тот, кто сильный. Вот очень много людей, почему-то россиян, людей из России, вот с кем я как бы общалась, и которые тяготеют вообще вот к идее того, что Россия права, надо эту территорию к России присоединить, да, потому что там много там русских живет и все такое, русскоязычное население, то они фактически, они вот не стоят ценностно на демократических принципах. То есть для людей вот понятен язык силы. Для них вот кто сильный, как бы, тот он может забрать. Ну а что? Ну, есть возможность Путина захватить, конечно, надо, и все правильно он делает. Люди, которые были морально на стороне России, они там и хорошо живут. А есть люди, которые вообще ценностно, они, я не знаю, как так происходит, да, в жизни человека, но он фактически не имеет сформированных ценностей. То есть для него сформированная ценность, она вот на уровне потребностей бытовых.
Покушать и поспать, да?
Да, вот если человек попадает, допустим, какие-то условия там, где его хорошо приняли, там ему дали жилье, там работа у него есть, и он не голодает, да, то есть он не бедствует, то ему хорошо. Ему все равно, какая это страна, фактически он не, абсолютно не идет дальше, там никаких там культурных там вопросов, исторических, ему это вообще все равно. То есть есть такие люди, которые почему-то остались в Бахмуте, их вывезли на территорию России, или им казалось, что им там будет лучше, или они так сильно боялись уезжать, да, и как-то вот остались, их туда вывезли. Потому что очень много людей, они думали, что их никто вывозить не будет. Они перетерпят вот этот момент, и они останутся в своих домах. Но потом дома уже были непригодны для жизни, и не поняли, куда им деваться. Вот часть людей, которые выехали на ту территорию, они остались никому не нужными. Они не смогли получить какую-то социальную помощь. Там, и сейчас мы вот такие истории видим, которые люди там живут несколько лет уже в каких-то бывших бассейнах или еще что-то, в каких-то бывших общежитиях, в очень-очень таких плохих условиях жизни. Иногда мы такую информацию получаем. А так такого большого понятия, да, как кто устроился и как воспринимает эту жизнь там в России, если люди туда выехали, прямо вот я не могу до конца сказать.
Ну, поговорим еще про ваш портал «Бахмут in UA». Можно сказать, что за эти 3-4 года, несмотря на то, что Бахмута, вы больше не в Бахмуте, и город разрушен, но ваш портал стал больше, сильнее и работает каждый день. Я смотрю, сегодня тоже много новостей уже опубликовано. Расскажите про рост вашего новостного сайта.
Для меня было очень важно вначале, чтобы мы могли что-то давать людям. Могли давать какую-то информацию, такую оперативную, быструю, что-то сообщать. Со временем изменилась какая-то потребность, я уже об этом говорила. И также мы поняли, что для того, чтобы выжить на этом рынке, для того, чтобы продолжать быть интересным людям, нам нужно развиваться и быть конкурентными. Потому что когда мы были в Бахмуте, мы конкурировали, ну, фактически только с теми медиа, которые находились в Бахмуте, да? И это был совсем другой, как бы, свой уровень конкуренции. А когда люди выехали, и мы фактически стали конкурировать со всеми. То есть сейчас наш читатель региональный, когда он выбирает, что читать в своей ленте, да, то мы конкурируем со всем контентом, который он видит. Для него уже нет приоритета почитать местные новости, потому что у него появляются другие потребности. И поэтому мы должны выглядеть очень хорошо. В социальных сетях, там, где люди сейчас читают новости, а большая часть людей именно в социальных сетях, да, никто там специально прям на сайты не заходит, но это такая редкость, да, огромная, то нужно иметь определенный уровень и соответствовать форматам, которые есть трендами сейчас в социальных сетях. и просто с постами, в котором нет видео, да, хорошо оформленные картинки, ты не будешь конкурировать, даже если у тебя будет самый крутой текст. Если у тебя нет социальных сетей, а ты вообще супер тексты, супер информацию добываешь, доследжения там такие делаешь, аналитику и расследования, и у тебя нет социальных сетей, об этом никто не узнает. То есть мы поняли, что мы не сможем выжить по-другому. Конечно, это все благодаря тому, что была грантовая поддержка. И сейчас, когда с рынка ушел USAID, то ее стало намного меньше. И мы как раз получали от наших партнеров Internews Украина такую институционную помощь для развития. И, конечно, под вопросом вообще существования медиа, такого как мы, потому что на рекламе заработать, ну, фактически невозможно. Мы это пробуем уже второй год, это меньше 1%. Поэтому мы поняли, что мы в любом случае должны делать видеоконтент, мы должны сложные темы переделывать в простые видео. У нас нет другого выхода. Если мы хотим донести важную информацию до людей, то нам нужно меняться, нам нужно развивать команду, пробовать новые форматы, учиться их оборачивать красиво, да, интересно, и расширять аудиторию в социальных сетях для того, чтобы вот как бы эту информацию доносить. Плюс у нас такая задача, мы записали себе в нашу стратегию, да, что мы вот такой вот как виртуальный дом для бахмутчан, да, то есть люди фактически-то могут, да, физически в больших городах люди могут прийти, вот эти центры поддержки бахмутян, которые организовывает городская власть, там пообщаться, увидеться, но это доступно не всем, потому что таких центров у нас, по-моему, 8 по всей Украине. А есть люди, которые, да, там за границей, это тоже какая-то большая часть людей. А людям иногда вот просто физически хочется почувствовать принадлежность к какой-то спільноті, какой-то часть, я не могу на русском выразить слово спільнота, общественной какой-то группе, да. То есть вот я понимаю, что мы все вместе, когда мы жили в Бахмуте, мы все составляли какую-то со своим общим опытом, который у нас был, да, со своими вот с памятью, с той, которая у нас была, мы с потребностями, мы все составляли какую-то общественную группу, которая была на какой-то определенной волне, да. И сейчас так получилось, что из-за войны мы утратили эту группу. И для многих людей, для меня точно и с людьми, которыми я говорила, вот наибольшая такая ценность утраты, это даже, ну, при том, что люди утратили материальные много очень, да, там дома, квартиры, которые они вкладывали всю свою жизнь, да, мы утратили вообще сам этот город, по которому мы никогда уже не сможем пройти и ощутить себя в этой атмосфере. Мы утратили это окружение, которое делало нам какую-то радость, атмосферу, да, которая создавала нас как людей, которая делала нас какими-то личностями. И когда мы вот утратили это окружение, многие люди попали в вот этот кризис, кризис переосмысления. То есть когда ты утратил это окружение, которое делает тебя собой, да, ты вообще иногда теряешься, и ты не понимаешь, а реально ли ты есть этим человеком. Вот людям иногда надо почувствовать, снова вернуться, вот это ощущение вернуть, да, я тот человек, но на самом деле я же не исчез, да, как бы этим человеком остался. Мне лично помогает, конечно, то, что это работа, это окружение, команда, которая нас поддержала. Большинство людей, которые работают с нами, это люди, которые не были никогда в Бахмуте вообще. Знают Бахмут только из фотографий наших слов и слов героя. Но за эти годы это люди, которые знают, наверное, уже больше про Бахмут, чем я. Это реально люди, которые узнают по фотографиям таких разрушенных ужасно домов. Они могут уже узнать там улицу, например, или что там было раньше. Я хочу закончить, что мы хотим развивать медиа для того, чтобы про Бахмут говорили, для того, чтобы Бахмут имел шанс на восстановление. и никто не забыл, да, об этой трагедии, которую пережили люди. И я считаю, что он не должен пропадать с информационного поля. И одной из таких задач, которую мы выполняем, это достойно создаем образ, имидж вот такой, виртуальный Бахмута. Мне кажется, что мы достойно выполняем эту задачу, которую мы носим.
Но если я правильно понимаю, что когда вы работали в Бахмуте, тогда вы там практически 2 человека делали портал, но сейчас это уже, вы говорили, где-то 10, да?
Да, 11 человек сегодня, мы вот там об этом думали. Есть у нас еще люди, которые временно не задействованы из-за этого финансового кризиса, который сейчас происходит у нас. Да, мы очень сильно выросли, потому что мы добавили свое присутствие во всех популярных социальных сетях в Украине. У нас есть 2 англомовные версии, английские версии в ТикТоке и в Твиттере, Фейсбук, Инстаграм, более такие традиционные, да, в Ютубе. Также мы ведем канал. Для того, чтобы это все вести, нужны люди, и люди постепенно присоединялись к нашей команде. Естественно, очень важно иметь финансовый ресурс. Если не будет донорских программ, если не будет поддержки, то как бы наша идея, она хороша, конечно, но если люди не смогут получать за свою работу зарплату, они просто уйдут работать в другие места. Ну, мы, как и многие другие организации, получили в конце января письмо о том, что у нас приостанавливается возможность использовать финансирование донорское. И этот проект у нас был основной. То есть вся команда фактически получала зарплаты как раз из проекта от организации Internews Network, которая как бы в свою очередь получала финансирование на медийную программу в Украине от USAID. И мы это финансирование утратили. У нас был небольшой резервный фонд, на котором мы вот сейчас живем, часть людей. С несколькими людьми мы пока приостановили сотрудничество. Некоторые люди работают на полрабочего дня. Ищем активно другие программы, подаем заявки для того, чтобы продолжать деятельность. Планировали развитие в 2025 году, хотели запускать студию видеоподкастов. Мы понимаем, что сейчас мы стоим не то, что вот перед выбором развития или не развития, да, а перед выбором того, насколько мы сможем вообще существовать. И проблема тут же не только в нас, в том, что вообще рынок донорской поддержки, он очень маленький. Сейчас очень уменьшился, да, и для многих медиа это большой вызов. Некоторые сокращаются, кто-то приостанавливает деятельность. Я считаю, что для Украины это очень негативные предпосылки того, что демократический процесс, ну, я не могу сказать, что он вообще исчезнет, да, но он очень будет сильно суживаться. Потому что я вижу, есть одна громада, вот это вот Вольногорск, там, где мы сейчас второй сайт открыли. И там несколько лет не было медиа. Отношение людей, недоверие людей вообще к медиа, к информации, отношение власти к медиа, такое игнорирование, трансляция того, что делайте, что хотите, ну, мы тут главные, нам ничего не будет и все такое, оно создается как раз благодаря тому, что какой-то период никто не задавал вопросы. Понимаете? Сейчас, благодаря тому, что был период такой тривалый, долгий период, когда медиа могли существовать, ну, залучать эти донорские кошты, частично на рекламных коштах жить на войне, это, конечно, очень сейчас сложно. Они смогли повысить уровень качества своей работы, смогли приблизиться максимально к журналистским стандартам. Не только, ну, я, например, по нашему медиа могу сказать, мы только вырастили кадры. То есть для того, чтобы вырастить журналиста, который будет разбираться в бюджете и писать аналитические материалы, ну, я не знаю, но 3 года надо минимум. Просто, который будет, ну, ориентироваться в информации, который изучит этот жанр, который пройдет много различных обучений там, по открытым данным, по еще каким-то направлениям дотычным. То есть, ну, как бы, и сейчас люди, которые уйдут с этого рынка, при отсутствии финансирования они уйдут вообще в другие профессии. Потом вырастить новых людей, это опять же надо время. Конечно, на выборы пойдет очень много денег от людей, которые эти выборы хотят выиграть, от политических партий, от каких-то там лидеров, да, политических, от олигархов, от местных олигархов, да, там в каких-то небольших общинах, которые найдут способ для того, чтобы донести людям информацию. И часто не будет другой альтернативной информации. То, что они будут это делать, это 100%, независимо от того, будут медиа или нет. Будет в Украине много независимых медиа или нет, российская пропаганда от этого не уменьшится. Но в Украине не будет силы, которая будет противодействовать этому. То есть это будет единственный источник, да, там сайт Міськради или оккупационный канал. Когда есть у тебя альтернатива, да, когда кто-то следит за этой Міською радой, кто-то задает вопросы или отлавливает фейки какие-то в группах этих пророссийских, мы можем реагировать, мы можем постоянно подсказывать и влиять на то, как человек, какое решение конечное он примет, когда он пойдет на выборы или когда он будет читать этот пост пророссийский. Когда этой альтернативы не будет, соответственно, и такая как бы вседозволенность для и власти, и для увеличения влияния российской пропаганды. Я считаю, это неминуемо. Это последствия, которые нас ждут. У многих медиа нет альтернативы перераспределения источников финансирования. Я бы хотела бы зарабатывать на рекламе, и мы делаем все, чтобы это сделать, но у нас это не получается.
Работая в этом формате с новостями для бывших жителей Бахмута, рассказывая, показывая, что там сейчас происходит, что это делает с психологией? Я понимаю, что, наверное, были разные этапы ощущений. В каком этапе вы живете сейчас?
Ну, у меня-то вообще это все этапность, это она мне началась с 2014 года. После вот как раз оккупации, во время вот начала оккупации города в 2014 году, на 9 мая, я брала интервью. И на тот момент в Бахмуте немного людей говорили на украинском. Человек, у которого я брала интервью, говорил на украинском. К нам подошли люди, которые представляли якобы военных, так называемой этой ДНР, военные, сочувствующие, сначала без оружия, потом с оружием, и начали нас обвинять в том, что мы бандеровцы, хотели его арестовать, увезти. Это было очень страшно в том плане, что мы находились в центральном парке города. Это было мероприятие, посвященное 9 мая. В парке было очень много людей, рядом было очень много знакомых людей, к которым я подходила и просила их подтвердить, что этот человек живет всю жизнь в Бахмуте, и это никакой не бандеровец. И ко мне было меньше почему-то вопросов, не знаю, может, потому что я женщина, девушка, или потому что поняли, какое медиа я представляю, и поняли, что мы не поддерживаем пророссийскую идею. Прям сразу там убивать меня вроде никто не собирался. И я не сильно об этом как-то думала. Мне было важно помочь этому человеку. Потому что реально пришел человек с автоматом и куда-то его повел. И я начала звонить там начальнику полиции. Он сказал, что он ничего делать не будет, потому что начнется в городе война из-за меня. Подходить к другим людям разным, в том числе депутатам городского совета. И только два человека подошли ко мне и помогли мне. Они пошли к этим людям, сказали им, что это наш житель, он работает в культуре, и мы все его знаем, и они уехали. После вот этого вот интервью я не могла очень долго брать интервью.
Почему?
Мне было очень страшно, что я могу каким-то образом подставить людей. они же обратили на нас внимание, потому что я вот задавала вопросы, записывала, да, и вот они обратили на нас внимание, подошли и начали там разбираться, забрали у меня там мои блокноты проверять, начали все, что у меня с собой было. Мне было вот именно вот этот момент страшен. Были еще моменты тогда, когда нас хотели там увезти, когда забирали у нас технику. Но самый страшный для меня именно этот был момент, что вот моя деятельность могла послужить причиной смерти фактически какого-то человека. И для меня это было прям сильно страшно. Ну, со временем, конечно, я все это пережила, передумала, но какой-то период это было. После 22-го года первый вот этот стресс, который был, он был такой, что я вначале как бы читала все, что можно было прочитать, да, о том, что происходит, а потом я вообще не могла ничего читать. Я не могла читать истории. Я до сих пор очень редко читаю истории с войны. И когда, ну, как бы мы же с 14-го года-то все это видели, и видели военных, общались, и знали людей, которые погибли, и сами были в оккупации. И поэтому, когда кто-то предлагал там какие-то книги прочитать там про войну, про оккупацию, какие-то вот эти воспоминания, я не читала, потому что я не могла это вообще открыть. Потому что я начинаю читать, и, естественно, это все поднимается, все мои чувства, все мои страхи, и это просто невозможно, ужасно неприятно. Я фактически ничего не читала из не наших материалов. Ну, то есть, как бы наши материалы, там, как бы то, что мне надо было вычитывать по работе, истории. Конечно, я не могу их читать спокойно. Я плачу, и там какое-то время успокаиваюсь после этого, но вот истории какие-то глубокие там с оккупацией, с плена. Из плена я вообще не прочитала ни одной истории. Я не могу просто даже это себе представить. Я сегодня разговаривала со своим братом, он недавно мобилизовался, и я подумала о том, что если с ним что-то случится, если его убьют, то я не знаю, где мы можем его похоронить. Потому что фактически у нас нет уже дома. И каждая история, она что-то свое личное. Прошу прощения. Это очень, очень больно. Все, я, наверное, уже не смогу больше отвечать на вопросы, простите.
Я понял. Я извиняюсь, и большое спасибо, что согласились рассказать про вашу деятельность, про то, через чего вам приходилось пройти. Я надеюсь, что вам найдется финансы, чтобы продолжать эту свою работу. И надеюсь, что наши слушатели еще раз подумают про Украину, будут донатить и дальше посылать все, что можно, в Украину.
Да, я тоже вас хочу поблагодарить за то, что вы эту тему поднимаете, за то, что вообще ваша страна нас очень сильно поддержала в этой войне. И эта поддержка, она очень, очень ценная, потому что когда физически мы теряем людей, города, и когда мы чувствуем такую поддержку моральную, да, вот, то это, ну, просто бесценно.
Большое спасибо вам, Ганна.
Да, вам тоже спасибо.
Paldies tev, Dīvu, paldies arī Hannai Bokovai, tātad medija Bahmut in UA, galvenai redaktorai, žurnālistei. Man šķiet, ka intervija lieliski parādīja to, ko tu neilgi pirms tās minēji par šiem pārbaudījumiem, par to emocionālo slogu milzīgo, kas ir, nu, gan tāpēc, ka cilvēkiem ir šī saikne tieši ar Bahmutas pilsētu, gan, protams, ar to, ka, nu, strādājot šādā darbā, rakstot visu laiku par šādām lietām, arī nākas atkal un atkal daudz ko pārdzīvot, daudz ko atcerēties, un pa vidu visam vēl šie izaicinājumi, lai vispār noturētos un lai vispār šis medijs tagad turpinātu strādāt. Viņa arī izteicās, tas, kas man palika atmiņā, viņa minēja šo, ka nu, šis medijs ir kā virtuālās mājas Bahmutiešiem. Tie, kuri, protams, vairs tur nevar atgriezties un nezvai kādreiz vēl tur atgriezīsies pie šīs vietas, kur pilsēta ir bijusi, lai gan tur ir sāpīgas noteikti daudz atmiņas, bet ir arī noteikti daudz gaišu un pozitīvu atmiņu par šo vietu, par savām mājām. Jā, nu cilvēkiem ir ļoti svarīgi, manuprāt, ņemot vērā to, ka viņi nevar atrasties vairs savās dzimtajās mājās, vismaz, nu tā teikt, virtuālajās mājās atrasties, un tieši tās sniedz arī Hanna Bokova šajā ziņā, rakstot par dažādām lietām.
Patiesībā dubults paldies no manas Hannai, jo pirms kāda mēneša diviem es uzrunāju vienu citu žurnālistu no Bahmutas, kur vada izdevumu periodu, Bahmutas vietējo avīzi, tagad, protams, arī nevairs no Bahmutas, bet šī redaktore man, diemžēl, atteica interviju, bet pilnīgi saprotam iemeslu dēļ, viņa teica, ka es, protams, priecājos par jūsu interesi un labprāt ar jums parunāt, bet es vienkārši psiholoģiski neesmu gatava, es esmu pilnībā izdegusi. Un es teicu, varbūt kāds jūs kolēģis ir gatavs runāt, viņi teica, ziniet, nē, es patiesībā esmu palikusi vairs viena. Viena vada šo, nu jau, interneta izdevumu, Telegram kanālu. Un es pilnīgi saprotu, pilnīgi nekādu nosodījumu un pilnīgi saprotu līdzjūtu. Un tieši tādēļ Hannai īpaši paldies, ka viņa neatteica mūsu sarunai. Un ja jums tā šķiet svarīgi, ja jums šķiet, ka kādam vēl būtu jādzird sarunu ar Hannu Bokovu, tad padalieties ar šo interviju, jūs lūdzu sociālajos mēdījos vai aizsūtiet saiti uz mūsu sarunu saviem radiem draugiem paziņām, cilvēkiem, kurus interesē tas, kas notiek Ukrainā no iekšpuses un šīs te tēmas, kas ziņu virsrakstos neparādās, tā kā būsim priecīgi, ja arī rakstīsiet mums un teiksiet, ko domājat par to, ko esam jums sagatavojuši šajā nedēļā. Pēc nedēļas mēs atkal tiksimies un, Rihard, tu jau esi gatavs iemest āķi par nākamās nedēļas viesi?
Jā, nu, ja tu šoreiz minēji, ka ir tā galvenā tēma bijusi par pilsētu, kas vairs neeksistē, laikam jāsaka, ka arī nākamās nedēļas tēma būs par pilsētu, kas savā ziņā eksistē, bet tāpat laikā, nu, arī tur vairs daudz, kas nav diemžēl palicis, un runa ir par Mariupoli, kuru šobrīd ir Krievijas okupācijā, kura arī ļoti lielā mērā tika nopostīta, un, protams, Krievija to šobrīd cenšas kaut kādā veidā atjaunot, reizē slēpjot kara noziegumus, un dara to ar ķīniešu investīciju palīdzību. Kā tas notiek un kāpēc, par to mēs parunāsim nākamajā epizodē.
Arī ļoti interesants un īpaši nedzirdēts aspekts. Nu, bet ko? To mums nāksies gaidīt nedēļu. Neko darīt?
Pacietīsimies.
Tā būs. Bet tie, kur klausās mūs jau pēc kāda laiciņa, tie ir šobrīd privileģētā situācijā, jo var vienkārši uzspiest taustiņu next un var klausīties mūsu nākamo epizodu, 109. epizodu, bet tie, kur mūs klausās ceturtdienās, tad, kad mēs laižam gaisā jaunākās epizodes, tad paldies jums arī, un mēs tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu un atceramies! Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts Drošinātājs.